С вами радио «Крым Реалии». В студии работают Стас Юрченко и Екатеринка Некреча. Напомним, что на Плоссере нас можно слушать на 105.9 FM, онлайн на сайте «Крым Реалии». Трансляцию наших эфиров смотрите на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалии». Задавайте свои вопросы, комментируйте.
Это программа «Доброе утро, Крым». Мы с вами встречаемся с понедельника по пятницу с 8 утра до 9 утра. Вот пока час времени утром у нас есть. Подключайтесь к нам для того, чтобы быть в курсе каких-то событий, важных новостей. И, безусловно, мы информируем о каких-то темах, которые мы находим важными, и по вашим запросам в том числе обсуждаем их с экспертами. Но самое главное, что происходит в этой программе, это хорошее настроение. Мы дарим вам в любом случае, заряжаем на позитив, чтобы весь день ваш был добрым, светлым и хорошим. Очень стараемся, да? Невозможно подобрать 100% новостей тем позитивными, но мы, правда, стараемся. Сегодня мы будем говорить о том, что вообще с джаз-коктебелем, с этим фестивалем. Он снова сменил площадку, и сегодня фестиваль стартует в столице.
Да, почему вот Стас и Катеринка не могут искупаться в море в этом году на фестивале, мы вам тоже расскажем. А вот Сергей Аксенов пришел на детскую передачу. Чем он там занимался и что же у него спрашивали маленькие крымчане, вы также узнаете из нашего эфира.
Ну и такой итог недели о работе нового созыва Верховной Рады Украины. Вы, наверное, слышали о том, что депутаты ограничили неприкосновенность. Когда это вступает в силу, что это значит, на 100% они будут прикосновенными, точнее, да, все это мы также сегодня обсудим в нашем эфире.
А еще у вас есть шанс позвонить в эфир и сказать, например, привет, дорогие прекрасные ведущие, или же поделиться какими-то своими мнениями по одной из наших тем, предложить другие темы. Для этого у нас есть бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31-18.
Новость. Go! Сейчас мы подробнее поговорим о фестивале «Джаз Коктебель», да, и сразу задаю вам вопрос, дорогие мои. Если мы вспомним те времена до 2014 года, когда фестиваль проходил в Коктебеле, да, сейчас просто у нас ситуация, есть два фестиваля. Один, который в Коктебеле, второй все-таки проходит из года в год, а второй, это тот, который также проходит, но называет себя фестивалем-переселенцем, проходит на материковой части Украины, и вот каждый год меняет локации, никак не может как будто бы найти себе постоянное место жительства, да. Ну, у меня вопрос к вам. Бывали ли вы на джаз Коктебеле, на каком-то, да? Бывали ли вы, что самое интересное, там до 2014 года, может быть, слышали от знакомых друзей, может быть, ваши дети там бывали, может быть, вы вообще живете из другого региона, но вот ездили в Крым специально, таких очень много людей я знаю, да, не крымчан, но которые вот реально специально ездили на этот фестиваль. К Стасу у меня тоже вопрос, бывал ли ты когда-то, если мы говорим про Коктебель, про джаз-фестиваль там, бывал ли ты там?
Представь себе, я там был, да, я был на этом фестивале в 2012 году, нет, в 2013 году я туда ездил, я снимал там выступление саксофонистки Вероники Кожухары. К сожалению, не было большого количества времени погулять по фестивалю, поэтому для меня фестиваль скорее открылся уже в его новой главе вынужденного переселения, когда он уже, то есть первый год после аннексии Крыма фестиваль проходил в Затоке, и потом он проходил 3 года подряд в Черноморске, в Одесской области. Там фестиваль проходил у моря, была постоянная практически локация, но вот в этом году ее вынуждены были изменить, и впервые за все время фестиваль пройдет не у моря, что на самом деле, как нам рассказывали, печалит очень многих участников, потому что мы провели уже несколько эфиров, готовясь к этому фестивалю, мы являемся информационными партнерами фестиваля «Джаз Коктебель». Я вот только скажу, что нам тут в Фейсбуке передают уже привет из Кишинева, спасибо большое, и еще привет из Люксембурга. А вот для наших комментаторов на Ютубе я объясню, что мы не собираемся из одного детского вопроса творить передачу. Там было целых 1.5 часа вопросов от детей.
Ты перескакиваешь к другой теме, да, речь идет о теме нашей программы «Главное, Аксенов и дети». Мы не смогли пройти мимо такого вот телевизионного проекта, там, где было много детей, это детская программа, туда пришел Сергей Аксенов, говорили с детьми о взрослых вещах в том числе. Да, вот мы, конечно же, поговорим об этом сегодня немного позже, проанализируем в нашем эфире. Там был не один детский вопрос, потому что, если вы не смотрели эти полтора часа, ну, значит, наверное, немедленно бегите, посмотрите, потому что там у Аксенова всего лишь 500 просмотров.
Не нужно никуда бежать, мы все уже посмотрели, расскажем вам самое интересное, еще обсудим это с экспертами, а потом уже после нашего эфира можете пойти и посмотреть еще просмотры Сергея Аксенова. Но давай вернемся к Коктебелю.
Да, давайте вернемся к Коктебелю. Я просто еще хочу еще раз вас призвать все-таки коммуницировать и рассказать о своем опыте. И вот в Ютьюбе Юрий Юрьевич, наш постоянный зритель, например, пишет, что разные форматы, это про джаз Коктебель, да, была тусовка до 14-го, все бухали, пишет Юрий Юрьевич, теперь для любителей джаза. Но, честно говоря, я не была никогда, но из того, что рассказывают мои друзья, которые ездили туда там из года в год, и мы говорим сейчас до 14-го года о ситуации, ну, там, где молодежь, было бы... Наверное, если очень много молодежи, и вообще не только молодежи, очень много людей, это фестиваль, и там не выпивают, не пьют, то это как-то
это
странно.
Это спортивный тогда фестиваль, например. Потому что если взять даже... Я вот
церковный
могу...
какой-то,
нет,
я не знаю.
Нет, я могу Юрию Юрьевичу рассказать,
это
например,
может
как...
быть, но просто что значит бухают? То есть там интеллигентная, интересная аудитория, там Катамадзе, которая приезжала и потом общалась, ела пиццу с обычными людьми, например. Вот такие вот истории мне рассказывают, что это был какой-то такой, один отдельный мир, где все дружны и все близки, и все могут общаться,
например,
расслабляться.
Борис Борисович Гребенщиков приезжал только выступать туда на самом деле. Я вот после аннексии он уже не приезжал. То есть он, получается, по мнению Юрия Юрьевича, приезжал просто побухать в Коктебель. Бухать приезжали на самом деле на байк-шоу. Вот уж где-где, а там пиво лилось рекой до аннексии. Я был там 3 раза до аннексии, 1 раз после. Пили там постоянно, и никакого джаза и великосветской тусовки там, к примеру, не было вообще. А на джаз Коктебеля, да, когда было много молодежи, всегда, конечно, веселились. Сейчас не пьют, наверное, потому что цены на алкоголь из российских акцизов после аннексии очень сильно выросли. И опять-таки на этот джаз, на тусовку Киселева, которая проходит в Коктебеле, которую он пытается отжав название и бренд проводить, приезжает гораздо меньшее количество людей. Но мы говорим сегодня не о ней,
Но нам очень важно услышать разные мнения. Мы не были после 2014 года в Коктебеле на джаз-фестивале, да, это такие фестивали братья, которых, я не знаю, как это просто назвать, описать, да, но один фестиваль переселенцам себе называют, другой считает, что он и есть тот фестиваль и продолжает существовать. Если вы были, расскажите. А особенно интересно, если у вас есть чем сравнить, и вы были, например, в Коктебеле на фестивале и до 2014 года бывали, и после 2014 года. Пишите или звоните 8 800 10 06 926, и сейчас мы расскажем немного истории.
История Коктебель Джаз Фестивал начинается в 2003 году. Изначально его задумывали как акцию по привлечению внимания к Крымскому дому-музею Максимилиана Волошина, который тогда очень сильно нуждался в ремонте. За несколько лет организаторы смогли добиться поставленной цели, на реконструкцию нашли средства. Фестиваль переформатировался, его целью стало знакомство публики с современной и экспериментальной музыкой. У истоков фестиваля стоит небезызвестный человек, российский телеведущий Дмитрий Киселев. Сейчас он возглавляет медиахолдинг «Россия сегодня», а тогда был простым журналистом украинского телеканала ICTV. В 2003 году...
Ну, не простым журналистом, давай так, а ведущим ток-шоу, да. Простой журналист, это он ездит на какие-то сюжеты, снимает и прочее. Поэтому, конечно же, Дмитрий Киселев был у истоков вот такого жанра, как политическое ток-шоу в Украине.
Надеюсь, Дмитрий Киселев, если слушает наш эфир, не обиделся на меня. В 2003 году он принимал самое активное участие в подготовке первого фестиваля. По словам президента «Джаз Коктебель» Лилии Млинарич, 2006 года Киселев к фестивалю отношения не имеет.
2006 года.
То есть это было всего 3 года, а фестиваль один из самых старых в Украине, мы напомним.
Ну, тем не менее, в 2014 году, после российской аннексии полуострова, Киселев объявил, что правопреемником фестиваля является организованный им «Коктебель Джаз Пати», а накануне открытия фестиваля в 2015 году сделал заявление, что якобы музыка вне политики. Давайте послушаем.
Джаз вне политики, и в общем это работает. Джазмены – честные люди. Джаз не играется под фонограммой. В этом смысле это, наверное, самая честная музыка в мире, которую, ее невозможно. И Крым сейчас, конечно же, нуждается в честном отношении к себе. И я думаю, что вот как раз джаз этому очень поможет.
Поможет ли джаз этому? Это хороший вопрос, потому что, именно музыка не может быть вне политики. К такому выводу мы пришли во время интервью с Лилией Млинарич, ведь опять-таки к Киселеву, и в принципе на крымские фестивали не могут никак приехать большое количество музыкантов из-за санкций, во-первых, а во-вторых, из-за того, что приехать в Крым и не нарушить украинское законодательство музыканты не могут, поэтому музыка вне политики – это уже не актуальный термин.
Ну, в этом году на фестивале «Коктебель Джаз Пати», да, вот отличие, пати, в Крыму много российских исполнителей джаза, утверждает арт-директор фестиваля Михаил Иконников.
У нас в этом году очень много российских музыкантов, целых составов. Ну, хорошо. Хорошо, мы перестали гнаться за этой географией, мы уже никому ничего не демонстрируем, потому что, несмотря на санкции, сюда едут из многих стран люди.
А вот второй фестиваль, непосредственно «Коктебель Джаз», президент мероприятия Лилия Млинарич вывезла на материковую Украину после российской аннексии, а потом фестиваль в экстренном порядке перенесли, но было принято решение оставить его у моря. Таким образом, в 2014 году он прошел в главном курорте Одесской области Затоки. Ведущий фестиваля Алексей Коган тогда вот так вот прокомментировал экстренный перенос концертной площадки.
Я, как человек, который сам делает фестивали, прекрасно понимаю, какая это сдача крови. Тем более в ситуации, которая сейчас сложилась в Украине, организаторы этого фестиваля абсолютно спокойно могли выдохнуть и сказать, ну, ребята, такое время, ничего мы будем делать, Крым оккупированная территория, это однозначно, надеемся, что временно.
Еще год в Затоке, и фестиваль перебрался в соседний Черноморск. В 2019 году он добрался до украинской столицы. Президент фестиваля Лилия Млинарич объясняет, почему концертная площадка в этом году будет в Киеве и обещает вернуть музыкальный праздник к Черному морю.
Знаете, как ты болеешь, своя фишечка, да? Это все на пляже, біля моря. Це дуже так і приємно, і зручно, і затишно, і атмосферно. І взагалі «Коктебель» саме так народжувався, як фестиваль, на березі моря. Але, знаєте, ми ж теж є командою, яка має якось притримуватись тих законів, які є. Да? Ми маємо мати дозвіли від міської адміністрації, ми маємо мати адресу, де ми проводимо. І щоб ми мали можливість сказати, ми будемо ось там і там, приходьте, провіряйте. На жаль, майже півроку нашої переписки, вона не вдала, нам відмовили. Мерія Чорноморську нам сказали, що адресу надати не можуть, майданчик надати не можуть, ідіть шукайте собі на комерційних засадах, якщо знайдете, ми не проти.
Участниками фестиваля «Джаз Коктебель» в разные годы были Горан Брегович, The Cinematic Orchestra, Power of Stellar, Нина Катамадзе, Аквариум, Бонобо, Телепоп Мьюзик, Red Snapper, Патрик Вулф, Submotion Orchestra, Billy's Band, Tiger Lyles, The Fuzz, VV, Серебряная свадьба, Даха Браха и столь многие другие, что нам не хватит эфира, чтобы перечислить весь этот список.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
С вами программа «Доброе утро, Крым». Катя Некречи, Стас Юрченко. Мы с понедельника по пятницу ждем вас уже в 8 утра для того, чтобы провести это время вместе, обсудить интересные темы. И, безусловно, мы следим за тем, как вы реагируете на те или иные темы, что вы нам пишете. Вот тема сегодняшней нашей программы, например, в Ютьюбе, называется «Аксенов и дети». И начали мы эту программу с джаза, и у нас здесь уже в комментариях закрутилось, значит, все это вместе перемешалось. И сейчас, чтобы ты понимал, Стас, мы, значит, спорим о том, меньше пьют туристы. Не спорим о том, у каждого сказывают свои аргументы, больше или меньше пьют туристы вот ныне в Крыму.
Это очень интересное обсуждение. Пока у вас вот такое отвлечение, я успею проанонсировать еще одну небольшую вещь, чтобы мы не начинали уже следующую тему, пока мы далеко отошли от джаза. Сегодня вечером радио Крым Реалии будет выходить в прямой эфир прямо с фестиваля, прямо в Киеве, с Труханова острова. Мы с Катериной Некречи проведем вечер вечерний эфир радио «Крым Реалии» с фестиваля. Это будет очень необычно для нас, это будет новый формат. Мы надеемся, что вы будете смотреть нас, слушать, комментировать и рассказывать, как же у нас все это получилось. Но давай теперь все же объясним.
А ты сказал, откуда? Труханов остров,
Труханов остров, да,
это абсолютно дня. Новая площадка. Моря там, безусловно, нет, но есть прекрасный Днепр, есть два пляжа. ЮБК, ну, местные точно знают, думаю, что приезжие, многие, кто бывал на пляжах или, во всяком случае, слышали, да, южный берег Крыма, есть там будет центральная сцена, и есть там еще центральный пляж, вот только вы проходите по пешеходному мосту, значит, направо и налево, и на центральном пляже там будет крымская сцена, которая будет действовать вот пятница, сегодня открытие, суббота-воскресенье. Там будет, конечно, вот особенно для тех, кто из Крыма, я думаю, что интересно, можно будет увидеть много своих земляков.
Будет выступление Литиум, будет выступление кукол Клаус, это известные группы из Симферопольского клуба «Два капитанов», мы уже обсуждали это в отдельном радиоэфире, поэтому приходите. И самое, что главное, да, только для вас, дорогие радиослушатели, мы готовы работать по 12, 14, 16 часов в день, выходить в эфиры утром и вечером, потому что вы того достойны. Сергей Аксенов пообщался с детьми. Наши дорогие
радиослушатели... Переходим к другой теме, давай, потому что у нас сейчас просто будет сыр-бор и каша-малаша. Вот такое, такие детские слова я вспомнила. Переходим к другой теме, и тема центральной нашей программы – это Аксенов и дети. Почему мы об этом говорим? Я также напомню, что вот просто в Ютьюбе, для тех, кто смотрит нас, он видит комментарии, видит тему программы, радиослушателю мы объясняем также, почему говорим об этом. Если вдруг вы не знаете, если вдруг вы пропустили, 4 сентября на телеканале «Крым-24» в прямом эфире состоялась программа «Взрослые и дети». Вот, ну, детская программа, да, кого бы вы хотели там увидеть, ожидали бы из гостей увидеть? Ну... Никто не ожидал, мне кажется. Сами, ну, дети, наверное, все-таки их подготовили, ожидали. Ну, это, в этом будем разбираться. В общем-то, там был центральным гостем российский глава Крыма Сергей Аксенов, и он отвечал на вопросы детей. Вот такое вот шоу. Это впервые за все 5 лет после аннексии Крыма.
Я такого, такое, в принципе, никогда не видел на крымском телевидении. Это нечто новое. Я вчера смотрел это ток-шоу, я не знаю, как это правильно назвать, и это было нечто. Были очень самые...
Но дело в том, что... пресс-конференция, но
да, но вопросы журналист. Задают дети. Дети задают какие-то вопросы. Чувствовалось, что, скорее всего, это были подготовлены. Какие-то не задавали сами от себя. Это было великолепно и интересно. Но, что очень важно, мы узнали кое-что новое из этого интервью, потому что спустя 5 уже даже больше лет после аннексии Крыма с детьми именно Сергей Аксенов появился некоторыми новыми деталями. Например, того, как он занял кресло главы Республики Крым. Небольшой спойлер. Дверь в этот кабинет...
Это очень важно, понимаешь? Ну-ну-ну.
Дверь в этот кабинет лежала через окно. Сергей Валерьевич, вот в прямом смысле этого слова, залез в окно Совета Министров для того, чтобы занять свою должность. Давайте послушаем.
С чего начиналось ваше руководство Крымом и что самое тяжелое было в начале?
Начиналось с чего? Помню, это мы залезали в окно в Совете Министров. Это как раз было 27-го, если не ошибаюсь, февраля. То есть в данном случае. Это как раз только после того, как наши военнослужащие подняли российский флаг над зданием Совета Министров и Верховным Советом Республики Крым.
Вот, например, о том, что Сергей Аксенов влезал в Совет Министров через окно, не знал ни ранее, ни я. Я спрашивал многих коллег, которые занимаются которые крымчане, занимаются крымской журналистикой уже более 5 лет. Об этом тоже никто не слышал, поэтому перлов в этом интервью очень много. И вот сразу же, не отходя далеко, мальчик задал второй вопрос, что было самым сложным, и ответ на него тоже достоин внимания наших дорогих радиослушателей. Ведь что было самым сложным? Вычислить неугодных.
Самое тяжелое, то есть, ну, что можно сказать, наверное, самое тяжелое, наверное, было вычислить, наверное, в первую очередь там тех людей, которые не хотели в данном случае возвращаться на родину нашу, на историческую, в Россию, ну и, соответственно, имели другие планы. Соответственно, по этим людям надо было принять управленческие решения. Вот, наверное, это было самое тяжелое.
Интересно, кто входит, ну, надо расспросить, как-то кто входит в список этих неугодных, и, например, входит ли в этот список Ришат Метов, который вышел с одиночным пикетом 3 марта, а потом через 2 недели его нашли убитым и изувеченным, но как бы как вариант, да? Но на самом деле влезть куда-то через окно, я в шоке, Стас, потому что я не смотрела, как ты все, я как-то эпизодично все это дело видела, но один из наших спикеров сегодня, я так понимаю, что многое тоже увидел на этом видео. Тар Довженко, руководитель Центра мониторинга и аналитики о «Детектор Медиа» в нашем эфире сейчас по скайпу. Атар, доброе утро.
Доброе утро, здравствуйте.
Много вы посмотрели этой, я не знаю, как пресс-конференции, этой телевизионной детской передачи? Вот вас хватило на все?
Вам честно сказать?
Да.
Да.
Нет, ну, то есть это довольно однообразно и довольно примитивно. Мне было жалко себя, мало посмотрел.
Я вам, честно говоря, завидую, потому что я посмотрел достаточно, вот, не все, но скажите, пожалуйста, в принципе, такое в медиа, это нормальное явление?
И или... можно ли отнести это к детскому какому-то жанру детских телепередач, или и к какому жанру это вообще можно отнести?
Ну, давайте начнем с вопроса юридического, да, детей нельзя просто так снимать и показывать по телевизору. Украинское законодательство, Крым, напомню, это Украина, требует по этому поводу брать у родителей детей официальное письменное разрешение, при этом родители должны понимать, что для чего именно и как именно детей будут на телевидении использовать. Если господин Аксенов и все эти люди считают, что они российские подданные, да, я так понимаю, что они так считают, то я вот сейчас посмотрел российское законодательство, там написано точно то же самое. То есть родители должны дать письменное согласие. При этом важная вещь – родители должны действовать в интересах ребенка. Да? То есть все это должно делаться не просто так, не для развлечения, а потому что это или важно для общества, или важно, ну, важен для общества именно этот ребенок, да? Или важно для, там, не знаю, развития, безопасности и так далее ребенка. В этом случае, мне кажется, детей просто использовали как статистов и массовку для пиара политика. Естественно, это против здравого смысла и этих законодательных норм.
Но тем не менее, если родители дали согласие, подписали письменное согласие, согласно российскому и украинскому законодательству, это возможно, да?
Ну, это, в принципе, возможно, но, опять же, родители должны действовать в интересах детей. И где здесь интересы детей, кроме просто покрутиться на телеэкране, я не вижу. Мне кажется, что если детям раздали действительно бумажки с заготовленными вопросами, что, в общем-то, очень похоже из того, что я увидел, это не в интересах детей. Использование детей, ну, как известно, дети, котята и щенки – это то, что производит наибольшее впечатление на аудиторию, поэтому и в телерекламе, и в агитации, и в скрытой рекламе детей, конечно, используют. В принципе, это такой удар ниже пояса. То есть это считается там, где это не запрещено законом, это запрещено более или менее гласными правилами просто чести и совести. Да? Но, по-видимому, здесь такое не сработало. Мне кажется, что это, во-первых, была не детская программа, потому что дети не играли в ней главную роль, и содержание не было адресовано детям, содержание было адресовано взрослым. Да? Mm-hmm. Вот посмотрите, как наш руководитель общается с детками. Классно. Да? Вот. Во-вторых, мне кажется, что это имеет мало общего с журналистикой и медиа, это имеет больше общего именно с пиаром.
Mm-hmm. Я могу предложить нам еще послушать один фрагмент, потому что Стас много вчера, мой соведущий, услышал и посмотрел, да. Ну вот, например, что еще Аксенов сказал? Делает правое дело. Аксенов рассказал, какие качества помогают ему в работе и что же мотивирует его продолжать ею заниматься. Давайте послушаем.
Итак, вопрос.
Здравствуйте, меня зовут Фериде, мне 12 лет, и у меня такой вопрос. Сложно ли править Республикой Крым, и какое ваше личное качество вам помогает в трудные минуты?
Трудные минуты, что помогает?
Опять же, не знаю, это уверенность в том, что делаешь правое дело. Вот, наверное, это помогает. Если чувствуешь, что занимаешься решением справедливого вопроса какого-то, наверное, вот это дает силы. Ну и, конечно, поддержка людей, наверное, вот кроме этого, ничем больше зарядиться. То есть, если бы я чувствовал, что людям это не нужно, я бы уже сбежал бы давно, нашел бы чем заниматься в данном случае. Поэтому, вот, наверное, на это только опираюсь. А качество каждый в себе воспитывает, наверное, с детства сам. Там, настойчивость, целеустремленность. Они у каждого человека есть внутри, надо просто их развивать. Ну, думаю, выкарабкаемся. Тоже вопрос решаемый.
Вот тоже вопрос решаемый. Как вот из того, что вы услышали, как много было искренности и честности в ответах Сергея Аксенова, как много было таких вот клишированных фраз, потому что часть того, что он говорит, он или повторяется, или же уходит от ответа, рассказывая о каких-то более общих вещах, а не о конкретных, когда его дети спрашивают.
Я напомню, что с нами на связи Атар Довженко, руководитель Центра мониторинга и аналитики от Детектор Медиа. Коротко вы, потом у нас есть еще один эксперт, который также параллельно слушает и готовит свой ответ на наши вопросы. Атар, пожалуйста.
Да-да, ну мне сложно судить об искренности, честно говоря, но мне кажется, он был довольно расслаблен, то есть он говорил, похоже, то, что у него действительно было в голове, не особо готовился, а вот дети были более подготовлены. То есть все это было для того, чтобы дети были фоном для его такого вальяжного, по моему мнению, выступления.
Я вот добавлю только одно, что... Ну вот не все вопросы были у детей такими прям заготовленными, все, что было полтора часа, давайте мы послушаем.
Давайте
нет,
мы
послушаем.
Сейчас дадим высказаться. У нас на связи также, Атар, оставайтесь вы на связи. У нас также на связи по телефону Борис Тизенгаузен, эксперт по управлению репутацией, украинский эксперт по управлению репутацией. Борис, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, вы смотрели общение Аксенова и с детьми?
Ну, так, частично с перемоткой, потому что, в общем-то, конечно, это тяжело, эту программу было смотреть. Ну, что хочу сказать, то есть по общему впечатлению. То есть дети вообще используются в пропаганде для, ну, такой вот одной из самых гнусных целей, которые, в принципе, не могут на себя взять взрослые, это для того, чтобы задать такие откровенно подхалимские, например, вопросы, или глупые вопросы, где тот же Аксенов, например, может такую вот отцовскую мудрость проявить, показать себя таким добрым и понятливым правителем. То есть вот то, что я видел, отрабатывалась абсолютно четко повестка. То есть и там было два момента, по которым это можно стопроцентно сказать. То есть почему дети? Ну, потому что если взрослый человек задает вопрос, как вам все удается, как вам удается быть таким эффективным, все в зале смеются и думают, боже, уберите этого подхалима. А у детей это нормально, это непосредственность детская. Вот им как будто хочется это знать, и, естественно, Аксенов вот так отвечает. Вообще дети... И правитель, то есть еще в советской пропаганде, мы все прекрасно, ну, кто застал это время, помним вот эту часть ленинианы, когда Ленин и дети, елка в Сокольниках, Ленин в Горках. Там, то есть дети там постоянно использовались для того, чтобы показать лучшие качества вот советского вождя, что он добрый, мудрый, не забыть про заветы и так далее. То есть в данном случае Аксенов играл, мне кажется, пытался играть некую схожую роль. Угу. Вот. А почему повестка? Потому что оно очень просто, когда Аксенову задают вопрос про этот ЕГЭ, и он очень быстро пытается ответить, что я тоже случайно его написал, ну, так нужно было, написал на отлично. Ну, то есть просто Аксенову давно говорят, что он и говорит-то с трудом косноязычно, а уж пишет-то там и... И поэтому он, конечно же, вот таким, с помощью детей, он отбивает вот эти нападки. Когда его задают вопрос, будете ли вы президентом, он говорит, зачем, у нас есть самый лучший, яркий, светлый и прекрасный президент Путин, другой президент никому не нужен, и так далее, и так далее. То есть абсолютно четко отрабатывалась пропагандистская повестка, и самое печальное, что в этой всей истории используются дети.
Угу. Я предлагаю нам всем еще раз послушать, кого-то мы помучаем, а для кого-то проинформируем, да, потому что там же были и каверзные вопросы. Вот, например, маленькая девочка Даша решила узнать у Сергея Валерьевича, как же детей больше в Крыму развести. Только вот развести в плане каком, мы сейчас поймем.
Здравствуйте, меня зовут Даша.
Здравствуйте.
Мне 8 лет. Я учусь в 36-й школе, 2-й А-класс. Сергей Валерьевич, как вы считаете, что нужно сделать, чтобы в Крыму больше детей рождалось?
Вы знаете, те меры поддержки, которые государство оказывает, то есть как бы они в принципе настроены на то, чтобы больше рождалось детей. Но я думаю, что вот мирное небо над головой как раз способствует тому, чтобы люди встречались, рожали детей, то есть вот воспитывали вас. Дети самое большое, наше счастье, самое большое сокровище. Это каждый спросит если маму свою, папу, они скажут, что вы у них это самое дорогое, что есть в жизни, как и у каждого из ваших родителей. Поэтому я уверен, что каждый хочет жизни, каждый человек должен стать отцом, мамой, то есть это вот большое человеческое счастье. Мы для этого все вместе делаем. Так что мир будет, и детей у нас будет все больше прибавляться, мы это видим. Так что вы когда вырастете, тоже станете мамой. Это будет тоже большое счастье для вас. Вы папой, конечно.
Вот такие вот были каверзные вопросы от детей. У меня вот вопрос к Борису Тизенгаузену, эксперт по управлению репутацией. Вот как эксперт по управлению репутацией, скажите, на репутацию Аксенова с точки зрения крымчан, как это повлияло, в принципе, насколько это для него, это шаг вперед все же, или его скорее высмеют там, ведь это слишком странно?
Ну, то есть, крымчан в целом, то есть вообще в Крыму по-разному относятся к Аксенову, кто его знает, там, с ранних лет, когда он еще там был причастен к ОПГ там, и так далее, то, ну, я думаю, там однозначно, в общем-то, есть отношение к нему. А те, кто поддерживают его, те крымчане, я думаю, конечно же, это больше позитивно. И вот такие вот вопросы, как развести детей, ха-ха-ха, это так мило, прекрасно, Аксенов сказал, что мы все будем плодиться и размножаться, то есть вот это позитивно, ну вот такая тупая пропаганда, она всегда работает хорошо, ее нужно немножечко приправить детьми, смешными вопросами, светлым будущим и непосредственным таким спокойным Аксеновым, тогда вообще все для тех, кто поддерживает его, ну, для них это все вызывает такое спокойствие, у нас будет будущее, в общем-то, прекрасное впереди, то есть да, вот те, кто его поддерживает, они, для них это плюс. Те, кто его ненавидят, они его ненавидят и так.
Не является это ли еще и для тех, кто его поддерживает, или, может быть, ну, не совсем понимает, поддерживать или нет, попыткой немножко выбелиться, я назову это так, сейчас поясню, почему, после той серии админ-террора, которую он устроил по крымским городам, по крымским поселкам, когда было довольно много заявлений о том, что местные власти такие-сякие нехорошие, увольнение местных голов, угрозы того, что будут все уволены, если не будут выполнены какие-то задачи. То есть последние где-то полтора-два года Сергей Аксенов пытался показать себя как достаточно жесткого человека, крепкого хозяйственника, который приезжает на места в регионы, разбирается с той несправедливостью, которая там есть. Он проводит многочасовые встречи с гражданами, обещает им помочь. Не является ли это попытка показать, что он не только вот такой вот твердый злой человек, но еще и прекрасный, добрый человек, такая душка?
Ну, он же абсолютно четко зеркалит президента России, то есть который, ну, копирует его поведение практически во всем. То есть россияне считают, что России нужен правитель жесткий такой, который приедет там, может посадить, расстрелять там и так далее. Крымчане, в общем-то, понимая, что Аксенов абсолютно четко копирует поведение Путина, те, которые поддерживают Аксенова, я имею в виду крымчане, они точно так же, у них есть этот запрос на то, чтобы царь приехал и разогнал вот этих вот зажравшихся бояр и так далее. Поэтому все абсолютно вписывается. Ему тут даже, я думаю, что не специально этот образ создает такой, демонизирует себя сознательно, потому что быть добрым, по мнению россиян и крымчан, которые считают себя россиянами, это абсолютно неправильно. То есть только жесткий правитель, только тотальный террор спасет страну от разрушения. То есть это же прививалось еще с советских времен, с незапамятных.
Спасибо вам огромное за ваше мнение, за то, что посмотрели, да, подготовились на самом деле к эфиру и посмотрели эти фрагменты из общения Аксенова с детьми. Борис Тизенгаузен, эксперт по управлению репутацией, был с нами на телефонной связи. Я только отмечу, раз мы уже говорим про рождаемость, про то, как разводить детей, это цитата, да, вопрос ребенка. Я напомню только, что в Киеве почти 200 детей. детей, в Крыму почти 200 детей, в крымско-татарских семьях и в семьях крымских мусульман, без родителей, без отцов сегодня, потому что отцы являются политическими заключенными, и российские правоохранительные органы в Крыму имеют к ним большие претензии. Это обыски, потом это аресты, задержания, и на самом деле есть и такие дети, и очень много, как раз почему началось с Киева, да, потому что вот в Киеве, на материке, очень много инициатив для того, чтобы собирать эти деньги в Крыму. Но также мы понимаем, что, безусловно, крымские татары, они пытаются поддерживать вот такие семьи, где женщины остаются с детьми на руках, но без отцов-кормильцев. Это тоже современный Крым, это тоже надо понимать. С нами на связи, напомню, Атар Довженко, руководитель Центра мониторинга и аналитики ООО «Детектор Медиа». Атар, предлагаю нам с вами всем вместе еще прослушать один фрагмент и уже не только о политике, потому что были очень такие человечные вопросы, например, о домашних любимцах. Выяснилось, что Аксенов не очень любит котиков. Это не по трендам Инстаграма и Фейсбука, конечно, но давайте послушаем, о чем речь.
Здравствуйте, меня зовут Даша. Можно задать вопрос?
Любой каприз.
У вас есть домашнее животное? Кого вы больше любите, кошек или собак?
Ой, есть кот и собака есть. И, ну, мало общаюсь и с котом, и с собакой, честно, если. Поэтому собаки более преданы, конечно. Кот, он сам по себе гуляет, поэтому кот — это такая особая порода. Собака все-таки на чувства свои выражает, наверное, все-таки. Мне собака ближе, вот если так взять по духу. Ну, нет времени заниматься, вот последние 5 лет там точно не занимался вообще домашними животными, к сожалению. Ну, иногда могу корма подбросить, самое большее. Ну, наверное, к собакам ближе. Точно, чем котам. Собака — друг человека, более предана.
Да. А как зовут?
А?
А как зовут собаку?
Ой, да, там у нас все домашние там прозвища, то есть поэтому...
Ну что?
Все.
Все? Ты довольна?
Все. А у тебя собака есть или кот?
Кот.
Кот? Ну, тоже надо дружить.
А кота как зовут?
Макс.
Макс.
Слава Богу, помогает тебе, любит тебя?
Да.
Ну, раз вы дружите, значит, все в порядке.
Ну, у меня здесь несколько, во-первых, вопросов. Во-вторых, почему Сергей Аксенов не знает, как зовут его кота и собаку друга человека? Во-вторых, когда уточнил, там, кто ребенок, или как зовут, мне казалось, что себе еще было несколько секунд паузы, Сергей Аксенов сказал бы: Сергей, тоже такая угроза есть. Конечно, но это дети. Дети милые, видите? И дети создают какую-то милоту, получается. Атар Довженко с нами на связи. У вас нет впечатления, что вот это тоже такой ход определенный, эти милые вопросы про котиков, детские голоса, действительно вот умиление какое-то происходит? Или суть важна в том, что говорит Сергей Аксенов? Или дети здесь на первом месте?
Ну, я думаю, опять же, что дети – это способ дать человеку спокойно врать, да, с одной стороны, но с другой стороны показывают себя вроде как таком, вроде как таким человечным, мягким, близким к народу. Опять же, возвращаясь к предыдущему вопросу, пока вы это обсуждали, я почитал у вас на сайте, что рождаемость в Крыму падает с каждым годом, да? Именно об этом стоило бы его спрашивать. Если бы вопрос задавал не ребенок, а журналист или взрослый эксперт и так далее. Скажите, пожалуйста, почему рождаемость падает с каждым годом? Он мог бы ответить, но он вместо этого соврал. Сказал, что мирное небо ведет нас к тому, чтобы рождаемость возрастала. Хотя на самом деле, если оккупация Крыма – это было установление мирного неба, то на самом деле происходит обратный процесс. Вот для такого вранья, собственно, фоном и являются дети, которые задают милые вопросы, отвлекают людей от проблем. И, ну, человек же тоже, любой человек, наверное, втайне как бы готов почувствовать себя ребенком. Когда ты смотришь, как милые детки общаются с взрослым дядей, тебе легче себя идентифицировать с этими детками, да, и ты хочешь верить в хорошее, в то, что вот мирное небо, солнышко, мы будем плодиться, размножаться, котики, песики. На самом деле проблемы, о которых вы говорите, о которых еще много, очевидно, в Крыму есть серьезных социальных, политических всяких проблем, остаются в тени, да, за кадром. Ну вот для этого всего и нужны здесь дети в этом. Ну, опять же, у меня остается открытый вопрос, где здесь интерес детей? Потому что они не получили от этого общения, по-моему, ничего.
То есть даже они не смогли узнать, как живут домашних любимцев?
Как зовут домашних любимцев, Сергей Аксенов?
Есть вот еще один такой вопрос. Ну, просто он мне очень нравится, потому что в какой-то момент дети освистали Сергея Аксенова. И это, опять-таки, не моя шутка. Мы, опять-таки, узнали, хороший ли мальчик Сережа Аксенов. И только хорошим детям приносит подарки Дед Мороз. А вот одного 6-летнего мальчика заинтересовало, что же думает о существовании вот легенды просто Деда Мороза сам Сергей Аксенов. Давайте послушаем.
Да, у нас есть настойчивый, целеустремленный вопрос. 6-летний взрослый. Давай.
А Дед Мороз существует? Он вам подарки приносил?
Дед Мороз? Дед Мороз. Ну, он есть, наверное, просто его функции выполняют ваши родители, дедушки и бабушки, наверное, ваши близкие. То есть, как бы, они на это время. Но они передают подарки-то через родных и близких. Поэтому, ну, наверное, есть. Сам его не встречал, честно. То есть иногда подарки получал. Но нет, в детстве всегда получал, в данном случае. Мама с папой всегда об этом помнили. Дедушки и бабушки. Ну, с Дедом Морозом знаком не был, если честно.
А какие-то запомнились подарки в детстве яркие? Что было большим впечатлением?
Ой, это сложный вопрос.
Набор карандашей, может, цветные.
Впечатления на самом деле всегда были позитивные. Всегда мои родители старались, чтобы... Ну, у меня были такие подарки, которые меня интересовали. Знали там какие-то мои увлечения. Поэтому сложно даже вспомнить. То, что сладкое всегда там что-то было, там, ну, это там 100%. Ну, вот, наверное, что-то отдельно выделить, наверное, ну, не получится. Даже не знаю.
На вопрос ответили?
Дед Мороз существует все равно.
Мы его найдем, короче, про Деда Мороза.
Следующий вопрос.
Найдем и выясним, чем он занимается.
Мы его найдем, звучит как угроза.
Как угроза, да. И вот второй ответ, когда дети интересуются вот чем-то и не получают конкретики даже, какие подарки
один
получал.
Один подарок-то можно вспомнить.
Можно было бы вспомнить. Вот, что интересно, является ли все это такой вот теплой ванной, на самом деле, там, теплым душем, а не пресс-конференция, которую Сергей Валерьевич мог бы провести с журналистами. Ведь по факту для крымчан уже произошло большое общение Сергея Аксенова, то есть он ответил на очень много вопросов, и в теории, если у них был бы запрос на какую-нибудь большую пресс-конференцию с ним, он уже может быть снят, то есть является ли эта передача закрытием этого гештальта общения с общественностью, общения с прессой, или это одно другого не отменяет?
Ну, я думаю, что я сомневаюсь, что много жителей Крыма посмотрели эту программу, да, честно говоря. Я не знаю на самом деле, но очень сомневаюсь. Это очень специфический формат. Не так много людей смотрят, по-моему, местное телевидение и так далее. Поэтому я думаю, что все-таки эта штука не может подменить. Кроме того, обычно же на пресс-конференциях создаются новости, которые расходятся в медиа, да, то есть в других медиа. А здесь новость, кроме того, что Аксенов не знает, как зовут его собаку, я особо не вижу. Ну и то, что он лез в окно, конечно, да, интересно. Вот. Ну, я думаю, что, конечно, естественно, да, этот формат был для него удобнее намного, чем общение с любыми, даже сервильными взрослыми журналистами. Потому что детям можно говорить что угодно, можно что-то сказать, потом это все отменить. Думаю, что он просто, ну, у меня создалось впечатление, что он довольно недалекий, неглубокий человек, поэтому даже подумать над тем, что детям не надо говорить, что не существует Деда Мороза, потому что это спойлер жесткий, он не смог, да? Ну, то есть это человек, которые действуют в рамках своих каких-то нескольких записанных в голове программ, а эта программа у него не была предусмотрена в голове. Вот. Ну, такие люди не любят общаться с медиа, потому что надо быстро думать, быстро реагировать, маневрировать и так далее, а они плохо это умеют. Виктор Янукович был прекрасным примером.
Зато мы увидели, как хорошо умеет уходить от ответа не только журналистов, но и детей. Сергей Аксенов, как можно многое сказать, не ответив ни на что конкретное.
Ну, это было интересно. Я надеюсь, что, Атар, вам также было интересно.
Прошу
спасибо
прощения
большое
за все это.
За то, что вы вас в это во все увязали, впутали. Но, тем не менее, тут, я думаю, что действительно проанализировать какие-то моменты было важно, исходя из такого вот необычного для крымского телевидения эфира. С нами на связи по скайпу был Атар Довженко, руководитель Центра мониторинга и аналитики ООО «Детектор Медиа». И на самом деле важно еще тоже сказать, что мы пытались связаться с руководством первого крымского, которые, ну, на площадке которых, да, в эфире которых и состоялся вот этот вот детская программа с участием Сергея Аксенова. Вот и главный редактор Крым-24 Дарина Сафонова, я ей звонила, она сказала, что поскольку эта информация будет озвучена в эфирах или где-то на страницах Крым-реалии, то, я так поняла, она бы не хотела общаться, сказала, что у нее нет времени. Потому что нам было интересно узнать, просто чья это была инициатива. По нашей информации, от источников, которые мы не можем разглашать, инициатива такая была не от канала, а сверху, да, то есть от местной власти было такое предложение, давайте сделаем такое шоу. Так это или нет, мы не знаем, поскольку Дарина не захотела с нами общаться. Но у нас на связи есть еще один эксперт, российский политтехнолог, экс-аналитик партии «Единая Россия» Леонид Власюк. Леонид, здравствуйте.
Добрый день.
Мы бы хотели вам предложить...
Доброе утро.
Доброе утро, да. Кто рано встал, для тех уже добрый день, это правда.
Ну да, нормально.
У нас остался еще один звук, давайте послушаем вместе. Это один из самых сложных вопросов. Вот когда я его услышал, мне прям было любопытно, что же скажет Сергей Аксенов, потому что вопрос, как объяснить родителям, что ты уже наелся?
Говорят, если есть в детстве много каши, то ты вырастет большим и сильным. Какую вы ели в детстве кашу? И как вы объясняли родителям, когда вы наелись?
Сложно.
Когда вы говорили, хватит. Манную, рис, гречку с молоком, там разные каши ел. Ну, и мама, и бабушка мне все готовили каши. Наверное, в детстве многие вещи не хотелось, там оставляли после себя. Но раз родители говорили, что надо есть, значит, это правильно. Главное, что и вот вы слушаетесь родителей. Если они говорят, что это надо делать, значит, это все правильно. Они знают, что лучше для их ребенка и в данном случае, вот как лучше поступить в конкретной ситуации. Так что, если родители говорят, кушайте, надо это делать. Слушайтесь родителей. Это залог того, что вы будете большими и сильными.
Леонид, вот скажите, пожалуйста, мы все же привыкли больше к украинской повестке, да, мы медиа, которая работает все же для украинского Крыма, хоть он сейчас аннексирован, вот в России, в принципе, такой формат еще где-то используется, может, мы не знаем, а губернаторы в областях такое проводят постоянно, и это нас только вот удивляет, а в России к такому уже привыкли, и никем такого не удивишь.
Форматы не предусмотрены вообще. Этот формат был не спущен сверху. Скорее всего, у господина Аксенова весьма серьезные проблемы в Кремле. И господин Аксенов попытался весьма странным таким образом послать несколько месседжей в сторону лично Владимира Владимировича извините. Вот, со словами о том, что я хороший, не надо на меня обижаться, я готов делать все, что угодно. А когда все это дело организовывалось, он сделал запрос, и вероятнее всего возникла такая ситуация, там, в Кремле к нему не очень хорошо относится, там, тоже по моим источникам, за такого записного дурачка держат, потому что больше никто туда не хочет ехать, и здесь нужно, чтобы кто-то был, и какой-то вот такой дурачок для битья. И мы сказали, ну, ты там хотя бы с детьми встреться, ну, в виде сарказма было, а он это воспринял как естественность. И организовал вот такое весьма странное мероприятие. Я думаю, что теперь это все станет такой, знаете, легендой. Будет говорить о том, как не надо делать. Вот такой, знаете, вот отрицательный показатель. Есть температура абсолютный ноль. Да, вот то, что называется дно. Он сейчас продемонстрировал именно так. А вообще вся история задумывалась как такая... микропутинская прямая линия, на которой ему должны были задавать вопросы, но так как он человек глупый и достаточно трусливый, он побоялся встречаться даже с детьми старшего возраста, там от 13 и выше.
Поэтому нет, там были, я прошу прощения, что перебиваю, там были дети и 17 лет. Там был вопрос от парня до 17 лет, который как раз-таки уточнял у Сергея Валерьевича, как ему в ВДВ поступать, если он может только в Краснодарской области проходить определенного типа экзамена. То есть там были дети постарше, но предпочтение, да, отдавалось детям вот 5, 8, 10 лет, которые милее.
Краснодарский край, да, Краснодарский край.
Но ситуация такая, да, извините, видимо, у меня сил уже не хватило до конца. Этот бред. Но что могу сказать? Человек справился со своими мессенджерами, особенно вот центровым и главным вопросом, который был задан во всей этой конференции, захочет ли он стать президентом, а что будет? Это явно такой заранее заготовка такая домашняя, где он поклялся в верности и преданности президенту, причем падал ниц, бился головой о пол, ну, в общем, как-то клялся.
Угу. Леонид, а все-таки, да. Ну, да, у вас достаточно так критичная достаточно оценка этому всему действию, но, а и представим себе, что через какое-то время руководители российских регионов тоже увидят, что это неплохо, картинка-то неплохая получилась, дети, родители, в общем-то, и возьмут это как пример. И почему же так вы критично говорите? Очень мило получается. То есть вот эта вот милота детская и формат этих вопросов, да, котики, собаки. Второй вопрос, как уже на это все Аксенов отвечает, реагирует. Но все-таки это ну, такое милое, даже вот мы как-то умиляемся, сидим. А представьте, как это действует на родителей этих детей, на родственников этих детей, на других родителей, которые бы тоже хотели, возможно, чтобы их дети попали на такой вот прямой эфир. Что вы скажете?
Сейчас скажу. Наверное, вот то, что вы сейчас произнесли, наверное, это вы говорили с сарказмом. Есть такое слово странное. Сарказм. Знаете, такой вот сериал есть, был «Теория большого взрыва», и там был вот главный такой герой, высокий, худой, гений, который не понимал слова сарказм и все время переспрашивал. Я, наверное, видимо, где-то так. Потому что мне кажется, что вы тоже где-то с сарказмом мне задали этот вопрос. Нет, я не вижу здесь никакой милоты. Я не вижу здесь возможностей повторения этого. Администрация президента этого не допустит. Во-первых, она никогда не даст губернаторам участвовать в каких-то подобных прямых линиях, потому что это скорее унижает власть. Теряется сакрализация власти. Власть должна быть высокой, недоступной, и к ней надо стремиться. Она не должна опускаться до уровня 5-7-летних детей. Их достаточно поцеловать в животик, погладить по голове, дать конфетку. Но основной месседж с самого начала всей вот этой вот прямой линии, так, в кавычках, да, который организовал, был какой? Он же пытался играть роль Путина. Дети говорили о том, что вот с самого начала у нас там во дворе плохо. Он говорил, а кто у вас там в подъезде убирает? Ну-ка, быстро всех активы. Вот я решу этот вопрос, мы это сделаем, детскую площадку построим, еще что-то. Было два месседжа во всей этой истории. Одна, я люблю Путина, а второй месседж был о том, что вот я шикарный хозяйственник, меня убирать нельзя. Все остальное, это скорее такая ширма была, которой совершенно не готовились. Главный вопрос был именно этот. Дети задавали вопросы там, про Деда Мороза, дети задавали вопросы про собачек, про кошечек. Человек неумный, отвечал плохо. Но главные вопросы, главные, которые ему задавались, он ответил четко и понятно. И это было не для зрителей, не для родителей, не для кого. Это было только посылка в Кремль. О том, что не надо меня убирать. Я хочу дожить, мне ни чаю не надо никакого, ни ручку ничем мазать не надо. И Баширова присылать тоже ко мне не надо. Я ваш навеки. Это вот как бы итог весь пресс-конференции.
Спасибо большое. Это был Леонид Власюк, российский политтехнолог, экс-аналитик партии «Единая Россия». Он высказал свое мнение о том, что 4 сентября на телеканале «Крым-24» в прямом эфире состоялась программа «Взрослые дети», где российский глава Крыма Сергей Аксенов отвечал на вопросы крымских детей. К примеру, там были вопросы о том, как он попал во власть, какие у него любимые домашние животные. Мы все это обсудили в прямом эфире радио «Крым Реалис» с экспертом по управлению репутацией Борисом Дизенгаузеном, с руководителем Центра мониторинга и аналитики ООО «Детектор» Медиа Таром Довженко.
И с Леонидом Власюком, бывшим политтехнологом партии «Единая Россия». И, собственно, мы будем, безусловно, следить за всеми и вашими комментариями вообще этой темы, потому что мы просто хотим разобраться, для чего это было сделано, и, собственно, да, и что от этого может вообще, какие результаты могут быть. Ну, а дальше в нашем эфире еще есть интересное что-то для вас.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18:30. Крымский вечер на радио «Крым Реалии».
Утро у нас с 8 до 9 утра, это утренний эфир и вечерний эфир с 18:30 вечера. И дальше в нашем эфире мы поговорим об ограничении депутатской неприкосновенности.
И я начну. Давай. Народные депутаты Украины уже с нового 2020 года могут утратить полную неприкосновенность. Законопроект, который вносит изменения в Конституцию, разработанный бывшим президентом Украины Петром Порошенко, так и не принятый на прошлом созыве Рады, поддержали 373 народных депутата. Преимущественно из фракции «Слуга народа», «Европейская солидарность» и «Голос». Против выступили представители фракции «Оппозиционная платформа за жизнь», которая декларирует пророссийский вектор внешней политики Украины. Они обещают обжаловать изменения в Конституционном суде страны.
Ну и важно, что документ уже отправили на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому, а просто на данный момент, чтобы вы понимали разницу, для того, чтобы привлечь к ответственности народного депутата Украины, необходимо выдержать следующую процедуру. По запросу генпрокурора страны депутаты большинством голосов должны снять неприкосновенность подозреваемого в преступлении коллеги. Только тогда правоохранительные органы получат возможность вручать депутату подозрения. И вот проект Украинской службы радио «Свобода Ньюзрум» подготовил материал, в котором напомнил, каких депутатов Украины уже лишали неприкосновенности. Таким образом, одним из первых стал Олег Царев из партии «Регионов». В 2014 году с него сняли неприкосновенность за сепаратизм. И вот как народные депутаты мотивировали свое решение.
На эфирах лезь брут на Украину!
Олег Царев выступал сторонником аннексии Крыма, а также поддерживал подконтрольных России сепаратистов Донбасса.
Визнавав Донецьку Народну Республіку, відкрито співпрацював із сепаратистами та закликав до зміни державного ладу і кордонів України.
Он сбежал в Россию и ответственности не понес. Последние 5 лет находился периодически то на территории аннексированного Крыма, то в оккупированных боевиками районах Донбасса, то на территории соседней России. А вот второй жертвой снятия, ну, жертвой в кавычках, да, снятия неприкосновенности стал экс-коллега Царева по партии «Регионов» Сергей Клюев. В 2016 году правоохранители открыли в его отношении уголовное производство.
Проти колишнього регіонала, а нині позафракційного Сергія Клюєва розслідують справу про шахрайство та привласнення державних коштів.
В день голосования Сергей Клюев пытался вылететь за границу, но его задержали украинские пограничники, что не помешало ему не явиться на следующий день на допрос в ГПУ и сбежать, по версии коллег-депутатов, через оккупированные территории Донбасса. Еще одним фигурантом снятия неприкосновенности в 2016 году стал нардеп Александр Онищенко. Его обвинили в хищении средств компании «Укргаздобыча». Не дожидаясь задержания, Онищенко сбежал. Сам экс-депутат утверждает, что его подставили.
Они не ожидали, что я уеду в Лондон и смогу там обосноваться и отстаивать свою защиту там.
При этом время от времени Онищенко заявляет, что у него есть компромат на предыдущую власть и обещает вернуться в Украину, пока не доехал. Освобожденная из российской тюрьмы Надежда Савченко также осталась без защиты депутатского мандата. В 2018 году она попала под подозрение в подготовке теракта в украинском парламенте. Видео продемонстрировал уже экс-генпрокурор Юрий Луценко. На обвинение Надежда Савченко отреагировала экспрессивно, выступив после генпрокурора с трибуны Верховной Рады.
Сейчас сретесь. Оце зірка героя України. Ви зараз кричите ганьба зірки героя України. Її має дуже багато українців. А оце депутатське посвідчення, депутатський мандат. Що дорожче? Що варто зрадити першим? Покласти вам мандат і піти з політики, щоб ви були щасливі? Чи відмовитися від зірки героя, як багато хто хоче?
Больше года Надежда Савченко провела в украинском СИЗО. Рассмотрение дела продолжается. Следующее заседание будет в конце октября этого года.
Ну и также на страницах Радио Свобода украинской службы есть материалы, вот, например, в проекте «Молодь плюс», о том, что не только в Украине ограничена вот такая вот депутатская неприкосновенность, что будет с 2020 года, я так понимаю, да, как во всяком случае пока говорится об этом. Ну вот даже в странах странах Евросоюза нет единого такого правила для депутатов. И вот в проекте «Молодь плюс» там есть материал, где собрана информация о том, как действует неприкосновенность в разных странах мира, потому что, например, в Нидерландах депутатской неприкосновенности вовсе нет, а есть, значит, прямо противоположные страны, где депутаты имеют полный иммунитет от правоохранителей. И вот такие вот разные информации вы можете больше об этом, обо всем узнавать на страницах Украинской службы радио «Свобода». Ну вот новый закон даст возможность легче заводить уголовные дела на депутатов, если они нарушили закон или обвиняются в коррупции. Это мы сейчас про украинских депутатов. В то же время, значит, нардепам будет гарантирована неприкосновенность от политических преследований. Их не будут обвинять за голосование и политические решения. Почему, собственно, ограничение депутатской неприкосновенности не случилось 5 лет тому назад, да? Но, тем не менее, мы видим, что законопроект, который подан был Петром Порошенко, он вот уже при президенте Владимиром Зеленском, он был проголосован и, возможно, таки с 2020 года и будет действительно действовать. А вот такие вот перипетии и переплетения украинской политики. Больше об этом вы всегда можете узнать на страницах Украинской службы радио «Свобода». И важно, что в наших эфирах, в эфирах радио «Крым Реалии» круглосуточных на 105.9 FM или же на сайте «Крым Реалии» можете слушать нас онлайн. У нас есть передачи «Украинская служба радио «Свобода» в эфире, «Русская служба радио «Свобода», телеканал «Настоящее время». Там, где вы можете знать не только о крымской повестке дня, которую вот мы с коллегами из этой студии рассказываем, да, но также знать об украинской, российской повестке дня и, собственно, о том, что происходит вообще в мире, да. Поэтому оставайтесь с радио «Крым Реалии», там всегда много интересного.
Да, с вами утреннее шоу провели Стас Юрченко и Екатеринка Некреча. И вот, что самое важное, мы сегодня остаемся с вами на весь день. Мы запишем через несколько часов «Крымский пармезан», вы сможете прослушать его уже завтра. Это прекрасная юмористическая передача, где мы ожидаем самые важные новости из Крыма за неделю. А вечером мы выйдем в прямой эфир сцены «Джаз Коктебеля». Ждите, слушайте, не переключайтесь. Это «Крым Реалии».